Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 25-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, мы говорим о его истории, мы говорим о Священном Писании, о том, что интересно, о том, что с нами происходит. И вот сегодня мне хочется поговорить о семье. Хорошее ли дело назовут браком? С точки зрения христианства, с точки зрения Священного Писания, вообще брак он нужен или нет, полезен или нет? Вообще для христиан это дело или не для христиан? Вот такой вот вопрос. И я думаю, что это будет еще не единственный разговор о браке, потому что брак — это очень важная тема в христианстве, в христианской жизни, в христианском учении. И мы будем говорить о браке, может быть, еще и еще впоследствии. Но сперва, действительно, вот эта трагедия, которая произошла в Кемерово и не оставила никого равнодушным, люди переживали и сопереживали, люди оскорбели вместе со скорбящими, люди гневались и негодовали, хотя точно, может быть, даже не понимали, на что конкретно направлен их гнев. Мне хочется выразить также соболезнование и скорбь по поводу того, что произошло. Мне не хочется много говорить об этом, потому что сейчас не нужны слова, мне кажется. Сказано было очень многое, и, может быть, не все адекватно было сказано, и, может быть, о многом люди теперь жалеют о том, что было сказано. Потому сейчас время не слов, время сопереживания, скорби, и я также хочу выразить свою скорбь и свою печаль по поводу произошедшего. Ну а теперь мне хочется, чтобы мы все-таки перешли к нашей основной теме и поговорили о семье. А вопрос-то не праздный. То есть говорить о семье вообще очень важно и нужно. Я помню, когда я уверовал еще и был еще совсем молодым христианином, мне было 18 лет, и я помню эти вопросы, которые мне задавали. Что, ну, у христиан и жениться-то не принято, наверное. Вот сейчас такой вопрос, может быть, немногим придет в голову, а тогда я слышал такой вопрос неоднократно, что создать семью вообще грешно, хорошо или плохо. Сейчас это уже звучит очень дико и странно. Но само появление этого вопроса, оно не случайно. Мы знаем, что в первые века христианства уже получалось так, что многие люди избегали брака и не хотели жениться, когда родители заставляли жениться молодого христианина. Зачастую он сопротивлялся до последнего, и потом получалось так, что они с женой жили как брат с сестрой уже, потому что считали, что семейная жизнь, в общем-то, это что-то такое сугубо земное, плотское такое, и не духовное, не соответствует статусу небесного призвания христианина. То есть вот отношение к браку уже, начиная с первой христианской церкви, было неоднозначное. С одной стороны, хвалили мужей и жен, которые живут в честном браке, да, с другой стороны, показывали как что-то более славное, более ценное состояние не женившегося человека или не вышедшей замуж христианки, да, полностью преданной Господу. И, в общем-то, эти идеи, они черпались из Священного Писания. Если мы посмотрим, как Христос говорит, что кто придет ко мне и не возненавидит, да, отца, матери, жены или мужа, братьев, сестер, а притом и самой жизни, да, своей, тот недостоин меня. И люди, ориентируясь на такие слова Христа или слова Христа, что человек должен все оставить, чтобы последовать за ним, да, и апостолы говорят, вот мы последовали за тобой, все оставили, что же будет нам? То есть мы видим, что Священное Писание говорит о том, что человек должен возлюбить Иисуса Христа больше всего на свете. И возлюбив его, да, должен оставить всю свою жизнь и возненавидеть даже и вплоть до самого себя, последовав за Иисусом Христом. Так как же это? Что вообще о семейной жизни в таком случае можно говорить? И мы видим, что, тем не менее, Священное Писание говорит о семейной жизни. И в нашем христианском опыте мы убеждаемся, что наша семейная жизнь — это что-то чрезвычайно важное. Ну, лично я за 20 лет моей семейной жизни убедился, что для меня это что-то очень важное в духовном смысле, в познании Бога, в моем христианском служении. Хотя это добавляет мне забот, как апостол Павел говорил, а мне хочется, чтобы вы были без забот. Да, мне добавляет это забот. Христианская жизнь моя семейная мне забот добавляет. Но при этом я понимаю, что что-то большее я приобретаю в познании Бога через семейную жизнь. И почему так? И что же Священное Писание говорит? И говорит ли оно что-то положительное еще о семейной жизни? Кроме того, что вот мы сейчас вспомнили, что человек должен все оставить, последовать за Богом. Христос говорил: «Не мир я принес, но меч, я пришел разделить человека». И дальше рассказывает, что в семьях происходит разделение, но на основе веры в Иисуса Христа, на основе следования за Ним, происходит разделение между человеком и теми, кто близок ему, его друзьями, его родителями, его семьей. И тогда возникает вопрос, ну а что, есть какие-то идеалы семейной жизни? Есть ли в Священном Писании что-то, что положительно говорит о семейной жизни? И знаете, есть и таких текстов, мне кажется, больше. Тут мне пришлось сделать некоторую паузу и вернуться к записи через один день. Ну вот, поскольку я прервался, то может звук отличаться немножко, но это может быть и не так страшно. Ну, в общем, Библия показывает нам, что семейная жизнь человечества началась с самого момента сотворения. И вот этот важный момент, когда Библия отсылает нас к сотворению, то она говорит о чем-то самом важном, как мы устроены. То есть, как бы ни относились мы к этой истории, и кто-то воспринимает первые главы книги «Бытие» буквально как историческую запись, подробную историческую запись момента творения, кто-то воспринимает это как некую аллегорию, но как бы мы это ни воспринимали, когда речь идет о сотворении человека, значит, Писание рассказывает нам о чем-то базисном, о чем-то, что входит в нашу природу, в основу нашей природы. И мы помним эту историю хорошо, когда Бог приводил к сотворенному только недавно Адаму животных, Адам давал им имена. И это показывает очень важную вещь, потому что наречение имени в древности обозначало господство. Тот, кто дает имя, тот и владеет, тот и распоряжается. И Адам выступил здесь как такой господин сотворенного мира, который должен был владеть этим миром, заботиться о нем. И он показал, что он компетентен в этом. Он дал имена животным, но среди животных не нашлось помощника для Адама, соответственного ему. И вот этот вывод, который прозвучал от Господа, что нехорошо быть человеку одному, это очень важный вывод, с которым мы сталкиваемся в наших жизнях. Нехорошо быть человеку одному, мы испытываем это, потому что у нас появляется вот эта жажда создания семьи. Это что-то очень естественное. Очень естественно то, что мы хотим поделиться своими обстоятельствами. Очень естественно то, что мы нуждаемся в общении. Человек так устроен, что ему это нужно. Ему нужно сочувствие, нужно сопереживание. Человеку недостаточно комфорта, если этим комфортом не с кем поделиться. И человеку недостаточно радости, если эту радость не с кем разделить. И человек нуждается в том, чтобы кто-то знал о нем, как проходит его жизнь, что с ним происходит на работе, в отдыхе в его, да, чтобы разделить это с кем-то. И потому человек делится с друзьями. И, ну, знаете, кстати, вот с друзьями мы очень похожи во многом. Во многом формируется наш круг общения среди похожих на нас. А вот зачастую с женой мы не похожи, мы разные. И вот это удивительно, что с другим, с кем-то, кто от нас сильно так отличается, мы создаем семью и становимся единым целым. Смотрите, что рассказывается в книге «Бытие», вот в этом начале о сотворении человека, что среди животных человеку помощника не нашлось, что Бог сотворил жену из ребра Адама, и как бы мы к этому ни относились, это значит, что действительно жена и муж, они могут становиться одним целым, но они так не похожи друг на друга. И знаете, не похожи часто в характерах, и часто люди окружающие удивляются, как мы с женой не похожи друг на друга характерами, родом деятельности, да, всем своим опытом, как мы не похожи, при том, как можем мы быть одним целым. У нас это получается, и более того, это интересно. И часто люди иногда сокрушаются в своих семьях, что они такие разные, что у них разные увлечения, что у них разный опыт. Но я могу сказать, что во многом это интересно. Интересно быть разными, интересно быть непохожими, интересно друг друга дополнять, не быть одинаковыми. Но вот как-то так. По этому поводу я когда-то сочинил такой небольшой шутливый стишок. «Мы с тобой два берега у одной реки. Мы с тобой два валенка, да с одной ноги. Мы с тобой два профиля одного лица, как тупое, острое стороны яйца». Вот люди, действительно, будучи непохожими, дополняя друг друга, они становятся единым целым и обогащаются таким образом. И Священное Писание там же после рассказа о сотворении говорит: «Поэтому оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Это не только вот какое-то эротическое переживание такое, это эмоциональное переживание, это, знаете, переживание, вот это чувство того, что мы составляем единое целое. Это очень здорово. И постепенно мы становимся все больше и больше, даже не то чтобы похожи, а скорее более синхронными в своем мышлении, в своих делах каких-то. Мы продолжаем оставаться разными и при этом как-то синхронизируемся между собой. Сейчас уже об этом написали английские ученые. Ну, как бы то, что там сказали английские ученые, это как бы становится скорее смешно, чем серьезно, но теперь уже английские ученые заявляют, что люди, находящиеся долго в одном помещении, как-то мозгом синхронизируются друг с другом. Но, по крайней мере, когда речь идет о семье, я скажу, это верно. Действительно, люди начинают мыслить синхронно, если они действительно любят друг друга, понимают друг друга, в этом они растут. Когда-то один проповедник, уже давным-давно мы слушали такую проповедь, и он проповедовал и говорил, что... «Ну вот, мы с женой уже там, он тогда сказал, 18 лет как женаты. Представьте, как мы друг к другу относимся». И народ, который его слушал, они хихикнули так вот, потому что, ну, представили себе, что люди взрослеют, потом люди стареют, ну как они могут друг к другу относиться? А он вполне всерьез начал продолжать, вот, что «Да, представьте, мы же друг друга гораздо лучше знаем теперь, мы же друг друга за эти годы гораздо больше понимаем, чувствуем, и мы действительно стали единым целым». Вот Священное Писание говорит, что прилепятся друг к другу и станут двое одна плоть. Это ведь об этом. Хотя и о рождении детей тоже. Ведь, кстати сказать, это же такое чудо, когда вот если бы от одного человека родился ребенок, да, он бы нес на себе его гены и был бы его клоном, был бы его какой-то копией. Может быть, особенности развития, окружающая среда на него оказали бы какое-то влияние, но фактически, если бы человек передавал другому человеку только свои гены, он бы создавал копию себя. Это, конечно, здорово, но это не то, что происходит сейчас в реальном мире, потому что сейчас происходит что-то гораздо более интересное. Когда двое людей любят друг друга, и у них рождается ребенок, который несет гены в себе того и другого человека. И он, ребенок, мальчик или девочка, сын или дочка, они в себе несут и мои гены, и моей супруги. Они похожи на меня и на мою супругу. Они несут в себе мой образ и образ моей жены, которую я люблю. То есть из двух любящих возникает третий, который становится копием, отражением того и другого человека. И это удивительно, то, что задумал Бог, когда в любви двоих возникает третий человек, который в себе несет отпечаток одного и другого, который становится копией двух, который в себе сочетает свойства, который несет в себе образ двух любящих друг друга людей, да, и становится третьим, совершенно особенным, с собственным каким-то своим уникальным характером, с собственными своими возможностями и способностями, но в то же время в себе несет вот это вот отражение одного и другого любящих друг друга людей. Это удивительно, это создал, задумал только вот Бог в своем творческом плане. И Ветхий Завет рассказывает о счастливых и о несчастных семьях, о трагедиях в семьях, о взаимоотношениях. И, в общем, то есть все очень серьезно. А Новый Завет, с одной стороны, немножко он усиливает и ужесточает эти требования к семье. Если, скажем, в Ветхом Завете была описана процедура развода, то в Новом Завете Христос говорит, что человек не задуман так, чтобы ему разводиться потом. Это противоречит первоначальному замыслу, это противоречит замыслу Бога о браке, поэтому развод невозможен. И апостолы, которые спрашивают его об этом, они так это озадаченно говорят, да, пожалуй, лучше человеку и не жениться вовсе, если потом это, ну, как бы билет в один конец, если потом развод невозможен. И ну и да, если еще есть у человека такие мысли про развод, то лучше ему тогда не жениться. Конечно, брак — это не награда за хорошее поведение. Это то, что доступно, ну, как бы хорошим и плохим людям. Это то, на что человек может претендовать уже в силу своей человеческой природы. Это потребность каждого человека вступить в брак, создать семью. Рано или поздно человек созревает к этому и начинает об этом серьезно задуматься и, может быть, предпринимать какие-то активные шаги даже, чтобы найти себе вот пару. Но пока человек не понял, что, вступая в брак, он вступает в него однажды и навсегда, то лучше ему не жениться, да? Пока он не понял для себя, что он готов обещать однажды и навсегда верность, любовь и терпение, прощение и стремление быть рядом с человеком. Лично я для себя вот понял, когда мне приходилось говорить со своей сестрой о браке, о будущем, когда мне приходится говорить в церкви о браке, я для себя понял три таких вопроса, которые я могу задать человеку, чтобы он подумал, чтобы он поразмышлял. И первый вопрос, который я задаю людям, размышляющим о создании семьи, это: хочешь ли ты проводить все время с этим человеком, да? Готов ли ты, что дальше с этим человеком ты будешь отдыхать, будешь заниматься работой какой-то, будешь разговаривать, да? То есть хочешь ли ты провести каждый день своей жизни с этим человеком? Конечно, лично в моей жизни случаются длительные командировки. Конечно, лично в моей жизни случаются и расставания, когда Лариса уезжает в отпуск, а у меня еще отпуска нет, и мне приходится какое-то время вот работать, быть дома, да, а Лариса уже у своей мамы в Белоруссии. Но этот вопрос, он актуален для каждого размышляющего о создании семьи. Хочешь ли ты видеть вот этого человека каждый день своей жизни? Другой вопрос, который стоило бы задать каждому размышляющему о создании семьи, это: является ли этот человек для тебя авторитетом во всех вопросах? Знаете, мы заблуждаемся, мы еще чего-то не знаем, чего-то не умеем, но готовы ли мы отнестись с уважением к мнению вот конкретно этого человека, когда он будет рассуждать, например, о религии, о политике, о смысле жизни, об искусстве, о работе? Да, может быть, у меня будет другое мнение о чем-то, но готов ли я с уважением отнестись к точке зрения того, кто будет рядом со мной всю мою жизнь? Вот это следующий вопрос, который хочется задать людям, размышляющим о создании семьи. И третий вопрос, который я задаю тем людям, которые готовятся создать семью: хочешь ли ты, чтобы на этого человека были похожи ваши дети? Да, у тебя родятся дети, и ты не один только будешь воспитывать этого ребенка, а твой супруг будет участвовать в воспитании этого ребенка. у тебя родятся дети, и он, этот ребенок будет похож на тебя и на твоего супруга. Ты этого хочешь? Хочешь ли ты, чтобы у этого человека появлялись привычки, такие же, как у твоего супруга? Хочешь ли ты, чтобы он также становился тем образцом, на который будет равняться этот ваш будущий ребенок? Вот об этом стоит задуматься заранее, и стоит задуматься, прежде чем вы будете обещать друг другу верность до конца дней своих, любовь до конца своих дней и понимание, принятие, участие в страданиях, в радости, в богатстве и в нищете. И важный библейский момент еще, который встречается нам уже в Новом Завете, в послании апостола Павла к Ефесянам, тот момент, где Христос сравнивает взаимоотношения мужа и жены с взаимоотношениями Христа и Церкви. И он говорит, что «мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее». И вот здесь очень важный момент – это прощение. Знаете, мы иногда не обращаем на это внимания, когда читаем о любви Христа к Церкви, мы читаем о заботе, и там сказано, что мужья должны любить своих жен, как свои тела, и как Христос заботится о Церкви, так мужья должны заботиться о своих женах. Да, это все правильно, верно, но мне сейчас хочется обратить еще внимание на то, что Церковь получила от Христа прощение. И прощение — это просто важнейший элемент семейной жизни, потому что мы обязательно друг друга раним, находясь в общении друг с другом, будучи непохожими друг на друга, обладая разным багажом, мы приходим в брак, да, и мы обязательно друг другу наносим достаточно ощутимые и неудобства, и проблемы, и вот то, что называется, люди притираются друг к другу. Мы обязательно причиняем друг другу также и боль, несмотря на всю любовь, которую мы имеем друг к другу. И мы должны учиться друг друга прощать. И когда мы посмотрим на этот образец в послании к Ефесянам, где сказано, что мы вот находим в примере Иисуса Христа и Церкви образец для семейной жизни, и что мы должны относиться друг к другу, как Христос отнесся к Церкви, а мы знаем, что Христос искупил Церковь своей кровью. И вот это для нас пример в семейных взаимоотношениях. Нам приходится друг друга прощать. И это не просто так, что мы, ну, прекратили об этом говорить. Мы закончили, да, мы приняли решение больше не возвращаться к какой-то ранящей нас теме. Но мы должны что-то большее. И если мужу приходится простить свою жену, да, то как Христос Церковь. То есть мы должны понять, что какую-то вину своего супруга, какую-то проблему, какой-то грех своего супруга нужно принять как свой собственный грех. Ведь Христос взял на себя наши грехи. Также нам в семье приходится взять на себя грех нашего супруга, разобраться в себе и понять, что во мне-то то же самое есть. Во мне есть все то же самое, и я должен принести это к Богу с просьбой о прощении, прежде всего за себя самого, и потом умолять и простить, просить Бога простить моего супруга, да, для того, чтобы у меня была возможность простить ее. И вот здесь, вот именно так это переживается, как свой собственный грех, как своя собственная вина. И внутри себя с этим разобраться, и внутри себя это пережить, и найти, обрести это прощение для своего супруга через себя, через собственную свою вину, через собственное свое покаяние. И тогда я... Почему? Это не просто какая-то заповедь, которую вот нужно делать и все. Это сделает нас счастливыми. Это делает наши взаимоотношения гармоничными. В семье вот как бы это единственное место, где мы можем быть сами собой. Ну, мы не на работе, не там на учебе, не среди самых своих лучших друзей не можем быть сами собой так, как в семье. Именно в семье нам приходится быть достаточно откровенными, достаточно открытыми, незащищенными. Именно в семье мы избавляемся от этой необходимости играть, изображать что-то. И тогда, если именно в семье есть это прощение, если это и есть принятие, если мы не пытаемся перевоспитывать как-то и переделывать друг друга, да, тогда мы возвращаемся домой после работы, после каких-то поездок мы возвращаемся домой и дома отдыхаем. Это важно. Это важно, что мы можем быть сами собой, что мы можем не играть, не изображать. Мы можем снимать эти все маски и быть сами собой. И позволять быть самим собой нашему супругу. Вот. И это значит, вот прилепится к жене своей, будут двое, одна плоть. Ну и с этим связан один вопрос. Ну, конечно, во многих семьях это не так. Во многих семьях это не происходит. Давайте мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Давайте мы поговорим об этом серьезно и глубоко чуть позже. И мы попытаемся разобраться, может быть, как возвращать эти взаимоотношения. Может быть, как обрести их впервые после многих лет того, как мы мучаем друг друга. Да, может быть, мы давайте разберемся, как обрести гармоничные взаимоотношения с семьей. Когда-нибудь мы поговорим об этом, и это окажется очень важно, может быть, для каких-то, для кого-то, для какой-то семьи. Потому что, знаете, семья — это что-то чрезвычайно важное для созидания церкви. И враг душ человеческих, он ополчается на христианские семьи, вообще на семьи. И мы видим, что происходит, что сейчас семьи — это что-то ненадежное, это что-то, что-то рассыпающееся, разваливающееся. И мы понимаем, что от этого страдают, ну, дети, понятно, страдают. Да мы сами страдаем от этого, да, что мы не доверяем вот этому выбору, которые мы сделали, не думаем, что мы сделали его на всю жизнь, и тогда как бы мы несчастливы в семье. Мы просто мучаем друг друга, издеваемся друг над другом. Мы думаем, что наш супруг нам принадлежит, и теперь мы не удовлетворены этим выбором тогда. Вот об этом мы поговорим в следующий раз, как когда-то из следующих подкастов. А пока сейчас мне хочется пока на этом приостановиться. И дальше у нас еще остался вопрос по Библии. Мне кажется, что он важен в свете понимания Евангелия от Иоанна. И теперь мы переходим к вопросу по Евангелию от Иоанна. Я напомню, друзья, что мы вместе читаем книги Священного Писания, и это чтение, читаем Библию вместе, такая рубрика. Это не то, что я читаю, там, вы слушаете, я комментирую глава за главой, стих за стихом, там, вы записываете. Нет, это то, что я предлагаю начать читать какую-то из книг Священного Писания. Библия, я напомню, состоит из 66 канонических книг. Еще многие верующие признают 11 неканонических, но как бы видят в них свое назидание и пользу. Значит, Библия состоит из такого количества книг, и мы берем какую-то из книг, и я рассказываю о каких-то интересных фишечках этой книги, да, и мы можем обсудить какие-то вопросы, которые возникли при чтении этой книги. То есть вот такая рубрика, она, мне кажется, полезной, и мы, в общем, читаем и продвигаемся по Священному Писанию. Сейчас мы говорим о Евангелии от Иоанна, и я напомню, друзья, что вы можете задавать свои вопросы, проще всего это сделать или на сайте «Посиделки с пастором», дать комментарий, ну, к любому подкасту, вообще к любой записи, ну, желательно, конечно, к тому подкасту, в котором есть вот этот разбор этой книги, которую вы хотите прокомментировать и задать вопрос. Или в группе в Фейсбуке, группа закрытая, но вы можете постучаться, попроситься в эту группу, и мы вас пускаем даже без каких-то лишних вопросов и споров. То есть вы можете задать вопрос в Фейсбуке или на сайте, или сделать комментарий в iTunes, потому что подкаст распространяется в iTunes, и там тоже очень важны и комментарии, и ваши оценки, потому что от этого зависит и продвижение подкаста в iTunes. Так вот, мы читаем Евангелие от Иоанна, и по этому Евангелию Иван Афонин задает вопрос. Кажется, что в беседе Христа с Никодимом Христос как бы перебивает его, не давая ему задать новые вопросы, и отвечает не на заданный вопрос, а говорит о чем-то о своем. Да? Может быть, он предвосхищает остальные вопросы Никодима или рассказывает о Божьем Царстве, стремится рассказать о чем-то, о чем, может быть, не спрашивал Никодим. Да, действительно, вопрос интересный, и это не только в этой беседе Христос с Никодимом поступает вот так, отвечая как бы не на заданный вопрос. Таких моментов в Библии хватает. Когда, например, Христос начинает говорить с самарянкой и перехватывает инициативу разговора и там говорит о воде живой, хотя, казалось бы, разговор зашел об иудеях и о правильном поклонении, неправильном поклонении. Христос переводит этот вопрос на личные взаимоотношения с Богом, на действие Духа Святого в сердце человека, то есть говорит о каких-то более важных вещах, говорит о каких-то вещах, о которых самарянка не спрашивала. Но оказалось, что это для нее настолько интересно и важно, что она спешит поделиться этим со своими соседями. Оказалось, что этот вопрос она, может быть, никогда бы не задала, на который она получила ответ. Оказалось, что самарянка, к примеру, получила ответ на незаданный вопрос, потому что она спрашивала о чем-то, что ее волнует сейчас, но что-то самое важное, что-то, что смогло спасти ее душу, да, она, ну, как бы побоялась, постеснялась, а может быть, просто даже не подумала спросить об этом. И Христос отвечает ей на то, что более важно. Христос говорит с ней о том, о чем Он хочет с ней говорить, потому что в конечном итоге Бог говорит с нами о чем-то, что Он хочет нам сказать, несмотря на обилие вопросов, которые мы ему задаем, может быть, а когда там зарплату мне повысят, да, а когда пройдет то, что у меня сейчас болит, а как мне сделать выбор относительно каких-то покупок, может быть, довольно-таки дорогих, но Господь отвечает нам на какие-то более важные вопросы, которые способны спасти нашу душу, которые способны как-то кардинально повлиять на нашу жизнь. И Христос, Он поступает вот именно так. Он говорит с людьми о том, что ему интересно, что действительно важно людям. И давайте мы немножко почитаем и посмотрим, как проходила вот эта беседа Иисуса Христа с Никодимом. Итак, эта история записана в 3 главе Евангелия от Иоанна, и это разговор между Никодимом и Иисусом Христом. Итак, между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Предположительно, это был член Синедриона, это то, что сейчас можно было бы назвать членом общественного совета при президенте, да, то есть вот такой вот примерно статус, очень серьезный, очень важный статус. Они действительно принимали государственные решения, может быть, как даже можно было бы назвать или сопоставить с членом совета министров, может быть, отчасти. Но, то есть, они принимали важные государственные политические решения. И тут, значит, приходит этот человек среди ночи, потому что днем он побоялся, постеснялся и побоялся, как бы, ущерба для своего авторитета, потому что к Христу относились с опаской, с презрением вот такие люди. И он начинает этот разговор, ну, как образованный, как интеллигентный или как высокопоставленный человек, он начинает этот разговор со слов вежливости. «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». То есть Иисус как бы прерывает его дифирамбы: «Ты учитель, пришедший от Бога», и говорит, ну, как бы уточняя о себе прежде всего, да, кто не родится свыше, не может не только там прийти оттуда или войти туда, даже увидеть Царствие Божие, да, прежде всего Иисус говорит о себе, его рождение было свыше, его рождение было особенное, его происхождение и сама его суть, сама его природа особенная какая-то. Он, конечно, говорит прежде всего о себе, о рождении свыше себя самого. Но он говорит об этом так, что это затрагивает Никодима. И Никодим задумывается, ну как бы это, Никодим-то задумывается уже о себе в свою очередь. Как это? нерожденный свыше не может даже увидеть Царство Божие. Я-то куда иду? Мне-то что принадлежит? Я-то о чем должен думать и куда стремиться? Что со мной будет? И Никодим очень верно и правильно принимает это на свой счет. А мне-то что делать, да, со своей стороны? И Никодим пытается себя оправдать, потому что он в себе вот этого рождения свыше не чувствует и не переживает, не понимает, что это такое, да? Он начинает говорить о своей ситуации. Ну, я, будучи стар, как могу родиться свыше? Что со мной тогда? И Христос, он продолжает говорить уже об этом, как бы не с точки зрения только лишь себя, а вообще с точки зрения любого человека, исходя из ситуации любого человека. Он говорит, что это не о физическом рождении только, но о рождении духовном, что это рождение переживается как рождение от Духа Святого, и что это уже не вопрос, там, стар, в детстве родился, то есть как бы началась жизнь с этого момента, или это рождение, которое происходит в момент какой-то особенный, момент особенного переживания какого-то. Он говорит, должно вам родиться свыше. Это то, что должно произойти с каждым человеком, это то, что можно поставить в ответственность человеку, и в то же время это от него не зависит, это зависит от Духа Святого, Духа Божьего. Итак, Христос говорит, рожденное от плоти есть плоть. Мы не о физическом рождении говорим, а о духовном. А рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда он и приходит, и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? И Иисус дальше, он не объясняет, как это может быть. Он не объясняет механизма рождения свыше. Он не говорит сейчас в этот момент о покаянии, о каком-то доверии особом Богу, об особенном каком-то переживании, потому что время рождения свыше в тот момент еще не наступило. Это наступит в момент Пятидесятницы, после распятия и воскресения Иисуса Христа. В этот же момент Христос говорит об основах, о том, от чего это зависит в главном. И дальше он говорит о своей смерти и воскресении. Он говорит о том, что, во-первых, он прежде всего, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Он говорит о своей личности как об уникальной, как о том, что только он знает вот эти вот небесные законы, и только он может о них поведать людям и как-то авторитетно как-то о них свидетельствовать. Он знает, да, и он объясняет, что и, может быть, это объяснение не в тот момент прозвучало из уст Христа, и, может быть, вполне возможно, что Иоанн Богослов, он дал это пояснение как собственный комментарий к словам Иисуса Христа, но дальше слова о том, чтобы «и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Вот эти слова, которые, может быть, говорит Христос Никодиму в тот момент, а может быть, являются комментарием Иоанна к словам Христа, мы не знаем, неважно. Эти слова все равно для нас являются, может быть, вообще центральными во всем Новом Завете. Они говорят о основании для вот такого события, как рождение свыше. То есть, если говорить о рождении свыше, мы понимаем, что это какой-то уникальный опыт и уникальное обретение человеком какой-то новой стороны своей личности, которой, может быть, прежде не было. Рождение свыше — это какое-то уникальное событие в жизни человека, когда у него возникают вот эти вот особенные взаимоотношения с Богом. И мы говорим, что христианство это приносит в жизнь человека. Мы говорим о том, что христианство, оно дает человеку уникальные какие-то совершенно ну, нечеловеческие, что ли, духовные возможности для общения с Богом, какое-то духовное родство по отношению к Богу, да, усыновление по отношению к Богу. Христианство дает что-то уникальное, что человек внутри своей личности лишь только не может обрести. Человек получает что-то большее, как бы снаружи, от Бога. И вот это вот новое рождение, то есть это то, что влияет не только на... Ну, это не только единичное событие в жизни верующего человека. Это то, что влияет на всю его остающуюся жизнь, на взаимоотношения с Богом, которые дальше человек переживает. Но и здесь Христос показал, что это связано с его смертью и воскресением. Конкретно он связывает это как образ с тем событием, когда... Змеи жалили людей за их грехи, и Моисей тогда сделал некое такое изображение змеи, на которое человек, взглянув, оставался жив, исцелялся от этого укуса змеи. И как бы вот этот змей на знамени, на которое глядели люди, ужаленные змеями, это было как возможность увидеть для человека свой грех. И вот так же получается с распятием Иисуса Христа. Вскоре мы будем праздновать Пасху. И Пасха — это напоминание, это воспоминание о распятии Иисуса Христа. И мы в Библии читаем, что Он распят был за наши грехи. Мы в Библии читаем о том, что смерть Христа была принятием нашей вины. И вот это здесь, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, это описывается такими удивительными словами. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот с этой вот ступеньки, вот с этого важнейшего момента в Новом Завете, и это становится причиной рождения свыше, и это становится основанием для каких-то особенных взаимоотношений с Богом, близких, можно сказать, вот родственных взаимоотношений, которые Бог дает верующему в Него человеку. И Христос, конечно, хотел об этом сказать Никодиму. И вопрос Никодима, который даже не прозвучал, фактически прозвучало лишь только вот это вежливое вступление. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Он дал возможность Христу поговорить о чем-то самом главном. Вопрос не был задан фактически. Да, но Христос, начиная от этого, да, сказал Никодиму что-то, что заставило его задуматься о самом важном, о его личных взаимоотношениях с Богом, и не просто в формате обрядов ли каких-то, священнодействий, его какого-то даже благочестия, поступков его, но вопрос, который затронул вот сердце Никодима, его личность, его внутренний мир и его отношения с Богом в плане, ну, как бы, базы, на чем основываются эти взаимоотношения с Богом. Почему Бог может дать там Никодиму или кому-то еще право увидеть его царство, возможность в это царство войти и быть с Богом в этих взаимоотношениях? Почему Бог может это позволить или... Что он сделал для этого? И вот этот вопрос, который остается актуальным для человека сейчас. Есть смысл вчитываться в эти слова из Евангелия от Иоанна. Вот эта 3 глава Евангелия от Иоанна, она становится такой важной для начала христианской жизни каждого верующего. То есть мы можем думать, ну с чего начинается христианская жизнь? Да, мы можем думать о том, ну, как вот мне начать? Да, мы можем думать о том, христианская жизнь, христиане, вот церковь, вот это все как-то важно. А как начать? Да, и можно как бы думать, ну, наверное, там посты, праздники, наверное, вот это имеет что-то существенное какое-то значение. Но на самом деле, вчитываясь в Евангелие, мы видим, что вот оно с чего начинается. С распятия Иисуса Христа, со смерти Его за наши грехи, с молитвы покаяния, с размышления такого молитвенного перед Богом о том, на чем я могу основываться для того, чтобы и мне быть частью этого царства. И вот это основание — Христос. Вот это основание — это смерть Иисуса Христа за наши грехи. Это то, что празднуется в праздник Пасхи. Распятие, смерть Христа и воскресение. Как искупление наших грехов, как возможность для нас спасения. Очень важный момент в Евангелии. Итак, друзья, я призываю вас читать Священное Писание, призываю вас читать Евангелие. И вот сейчас мы читаем с вами Евангелие от Иоанна. И сегодня была история из третьей главы Евангелия от Иоанна, важнейшая история в Новом Завете. Итак, читайте Священное Писание. Надеюсь, что мы услышимся с вами снова. Вы слушали подкаст «Посиделки с пастором». И пожелаю вам прекрасной встречи предстоящего праздника Пасхи Христовой. С Богом, друзья!